Давайте несколько минуточек еще помолимся, закроем глаза. Дух Святой, мы просим Тебя, посети нас сегодня. Господь, люди жаждут Тебя. И мы, Господь, ищем лица Твоего. Мы жаждем, Господь, встречи с Тобою. Господь, нам нужна Твоя мудрость. Нам нужна, Господь, Твоя сила. Нам нужно Слово Твое, Евангелие Твое. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты ищущим воздаешь. За то, что те, кто верны в малом, будут стоять над многим. Я благодарю Тебя за то, что Ты меняешь реальность вокруг нас. Господь, за одну ночь может поменяться вся экономика, и мера лучшей муки будет по сиклю. Я благодарю Тебя, что за одну только ночь, пасхальную ночь, эта великая держава фараона рухнула. Господь, рука Твоя не сократилась, чтобы спасать. Ухо Твое не отяжелело, чтобы слышать. Господь, мы уповаем на Тебя, и если надо, Ты снова рассечешь море. Если надо, Ты снова пошлешь ангела. Если надо, в виду врагов, Ты снова накроешь трапезу. Я благодарю Тебя. Я поклоняюсь Тебе. И прошу Тебя, воздай в 1000 крат тем, кто доверяет Тебе, кто уповает на Тебя, и тот, кто, Господь, верит Тебе. Я прошу Тебя, благослови этот вечер, это служение. Я благодарю Тебя за все чудеса, которые Ты совершил в этом году. Я благодарю Тебя за каждое исцеление. Благодарю Тебя за каждую помощь, за утешение. Я благодарю Тебя за то, что Ты прощал наши беззакония, что Ты избавлял от могилы нашу жизнь. Я благодарю Тебя, что Ты кормил нас хлебом, за то, что Ты одевал нас. Я благодарю Тебя, что Ты в Своей руке держал судьбу каждого из нас. Господь, наши сердца полны благодарности, признательности и любви. Спасибо Тебе! Спасибо Тебе, Господь, за милость Твою и за любовь. И мы просим Тебя, пусть следующий год будет годом великих побед, пусть следующий год будет годом великих свершений. Я прошу Тебя, открывай нам горизонты, открывай нам пути, которым бы мы могли следовать. Мы любим Тебя, мы поклоняемся Тебе и превозносим Твое святое и великое имя. Аминь. Итак, тема моей проповеди, напоминаю вам Евангелие. У Павла была такая тема. Были вещи, которые он открывал людям, это впервые, как сенсация, как открытие. Люди слышали в первый раз некоторые вещи. Петр услышал в первый раз вещи, когда он мог общаться с язычниками, потому что до этого он этого не знал. Есть вещи, которые Павел говорил в первый раз своим ученикам. Это были откровения, которые до этого не звучали. Иисус своим ученикам открывал новые вещи, которые никогда не звучали. А некоторые вещи люди забывают. И есть такая слабость у нас – некоторые вещи забывать. Склероз присущ нам. Поэтому здесь как бы антисклеротическая проповедь сегодня будет. И Павел говорит, что я хочу напоминать вам, братья, потому что слегка эти вещи забываются. Ну, то есть мы как бы это знаем, но потом эти вещи как-то уходят в забытье. И очень важно напоминать. Что такое напоминать? Это те вещи, которые вы уже 100 лет назад слышали. Это вещи, в которых вы убеждены. Это вещи, которые вы уже знаете. Но вопрос не в том, что новенького я услышу. Вопрос, когда исполнится в моей жизни то, что я уже хорошо знаю. Мы же не гонимся за новыми оригинальными идеями. Мы сегодня хотим, чтобы то слово, которое звучало уже давно, чтобы оно в нашей жизни исполнилось. Итак, апостол Павел напоминал церквам Евангелие. И я сегодня тоже хочу напомнить главные постулаты, главное базовое откровение Евангелия, на котором стоит наша вера, на котором стоит наше служение. Итак, 1 Коринфянам, 15 глава. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором вы утвердились». Повторение – мать учения, как говорили у нас в школе. Обратите внимание, Павел говорит, что Евангелие, которое вы слышали, Евангелие, которое вы приняли, Евангелие, в котором вы утвердились. Оказывается, это Евангелие необходимо напоминать, освежать в памяти, чтобы не забылось. Второй стих, которым вы даже спасаетесь. То есть это спасительное Евангелие. Я, друзья, даю отчет своим словам, и я очень хорошо понимаю, что нельзя оставлять собрание. Потому что здесь то Евангелие, которое является в основе нашего спасения, оно должно обновляться, утверждаться, совершенствоваться и не забываться. Вы знаете, это очень важно, находиться в тех сообществах, где пропагандируется Евангелие. Я благодарю Бога за ту церковь, которой я принадлежу. И ценность этой церкви заключается даже не в том, что у нас проекты, что у нас здесь продвинутые, может быть, рок-оперы или правозащитная деятельность, или там еще какие-то особенные черты. Нет. Особенность живой церкви в том, что в этой церкви пропагандируется Евангелие. Не просто позитивное мышление, где мы цитируем Киосаки, где мы цитируем Максвелла, где мы цитируем известных учителей, жизненных тренеров. Мы здесь пропагандируем Евангелие, потому что мудрость всех мудрецов этого мира прямо или косвенно уходит корнями в евангельскую мудрость. Давайте согласимся с этим. Ничего умнее человек не придумал того, что уже Бог зафиксировал в Евангелии. Давайте согласимся, а? Почитайте Карнеги, и вы увидите, что между строчками, в каждой главе, в каждом эпизоде обязательно ссылочка, как Павел сказал, как вот сказал Христос, как Моисей сказал и так далее. То есть, изучая Евангелие, мы изучаем первооснову, первоисточники. Первоисточники. Тот, кто знает Евангелие, того не удивят ни Карнеги, ни Киосаки какими-то открытиями. Ты будешь знать, о, это я знаю, это в Луки написано, о, это Павел говорил, просто другими словами, под другим соусом, под другим, может быть, там, я не знаю, там какие-то, может быть, культурным там наслоением, но Евангелие ясно является основой любой человеческой мудрости. Это Евангелие, оно дает нам не только ориентиры в жизни или практические советы, благодаря которым мы ориентируемся в области финансовой, как процветать. Есть определенные принципы, с которыми мы то сражаемся, то живем по ним, когда сражаемся, нищаем, когда выполняем, процветаем. Все не так просто, все не так просто. Мы знаем, как секреты счастливой семьи, мы знаем какие-то рецепты. И вопрос в чем, почему нам нужно напоминать об этом? Потому что этих рецептов так много, что их легко забывать. Не все, вот просто все будешь запоминать. Необходимо напоминать. Это Евангелие, практическое руководство к действию. И более того, здесь написано, что это Евангелие, оно является на самом-то деле спасительным Евангелием, которым мы спасаемся. И, друзья, мы не имеем права основу нашего спасения подвергнуть каким-то коррозиям. Если Евангелие – основа моего спасения, а спасение для меня – это приоритетный, важнейший вопрос, то, друзья, основание моего спасения должно быть твердым и непоколебимым. Поэтому я читаю Евангелие, стараюсь читать каждый день, обновлять те же самые постулаты, потому что фундамент не меняется, фундамент остается. Это Иисус Христос и Его заповеди. Дальше. Я бы хотел сегодня напомнить эти фундаментальные, основополагающие истины Нового Завета или Евангелия. Конечно, там много-много разных заповедей, много-много-много разных граней. То, что касается исцеления, то, что касается процветания, то, что касается устройства семьи, то, что касается евангелизма, то, что касается апостольства и так далее. Но есть какие-то очень глубокие, фундаментальные истины, на которых стоят все эти откровения, вышеупомянутые. И давайте прочитаем, о чем идет речь. «Ибо я первоначально преподал вам». То есть, представьте себе, что Павел пришел и сказал, возьмите конспекты пятилетней давности, возьмите свои рабочие записи восьмилетней давности или даже десятилетней давности, ничего нового не записывайте, а просто откройте, откройте свои конспекты формата 2003 года. Ну, я переношу на наше время. И смотрите, что я вам раньше преподавал, то я преподаю вам и сейчас. Меняются декорации, но фундамент остается тем же. Аминь. Стратегия может меняться, но главные базовые откровения, они остаются неизменным. И он здесь говорит, первоначально я преподавал вам, и сейчас я повторяю это, и буду повторять это до пришествия Иисуса Христа. Мы с вами должны знать, что есть вещи, которые меняются. Фасоны, правительство, культура, я не знаю, экономика, там, идеология. Но есть фундамент, который никогда не меняется. И Павел говорит, я напоминаю вам о неизменных, вечных истинах, на которых зиждется вся наша жизнь. О чем же идет речь? Я первоначально преподал вам, что и сам принял. То есть смысл служения – это не цитирование умных книг, а это передача своего духовного и жизненного опыта. Я передал вам то, что я принял от Бога. И я хочу, чтобы мой опыт веры стал вашим опытом веры. Потому что благодаря этому опыту я, вчерашний изверг, вчерашний иезуит, вчерашний страшный палач пробуждения стал апостолом. То есть Бог в моей жизни так много всего поменял. И я хочу, чтобы так же, как Бог, мою личность, мою жизнь кардинальным образом трансформировал и врага превратил в своего сотрудника. Я хочу, чтобы в вашей жизни произошла эта удивительная трансформация личности. Я хочу, чтобы и в жизни каждого из вас произошло это преображение. Как важно, чтобы, друзья, Евангелие было для нас не теорией, как важно, чтобы Евангелие для нас было практическим руководством. Почему? Потому что вера без дел мертва. Если вера не подтверждается делами, то эта вера мертвая. Павел снова и снова напоминает, говорит, я напоминаю вам, что мертвая вера никогда не спасет нас. Вера, не подтвержденная делами, это мертвая буква, а буква убивает. Если мы говорим о радости, мы должны найти ключи, как добраться до этой радости. Если мы говорим об исцелении, мы должны найти евангельские ключи этого исцеления. Мы должны иметь от Бога не только слово или руководство к действию, но мы должны приобрести опыт. Я передал вам то, что первоначально принял сам от Господа. То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, это базовое, фундаментальное откровение номер один Евангелия. Что такое Евангелие? Евангелие – это смерть Иисуса Христа. Иисус Христос умер за наши грехи, и Он заплатил цену за наше спасение и за наше вечное счастье. Второе. Он погребен был и воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, и из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а потом после всех явился и мне, как некоему извергу. Итак, упрощая, три кита, на которых зиждется Евангелие. Первое – это смерть Иисуса Христа. Второе – это воскресение Иисуса Христа. И третье – явление Иисуса Христа. Причем все три составные равнозначные. Вы понимаете, что Бог возлюбил мир так, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Первое, что мы должны понимать, что если я верю в Евангелие, я верю в то, что за мои грехи, за мои беззакония, за мои болезни, за мое преступление уже принесена жертва Иисуса Христа. Я должен понимать, что мне не надо бороться за какую-то победу. Победа уже осуществлена моим Господом Иисусом Христом. Вы понимаете, Писание говорит, что доколе завещатель жив, завещание не имеет силы. Завещание вступает в силу в тот момент, когда завещатель умирает. То есть мы рассуждаем сейчас о первом, главном откровении Евангелия. Иисус Христос умер за наши грехи по Писанию. Что означает смерть Иисуса Христа? Возмездие за грех – смерть. Это приговор, который висел над головой каждого из нас. Мы все грешники. Среди нас нет ни одного идеального человека. Все согрешили и все лишены славы Божьей. И возмездие за грех – смерть. То есть над каждым из нас, как Дамоклов меч, висело это возмездие. Смерть, 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 смерть. Надо мною, над тобою – смерть. Если грех, значит смерть. Но Христос пришел на эту землю, и вместо тебя и вместо меня Он согласился пойти на Голгофский крест. Он понес наши немощи. Он понес наши болезни. Грехи наши и беззакония наши Он, как Агнец Божий, взял на Себя. И о чем говорю? Мы можем это забывать. И снова смотреть на свои болячки и свои болезни. И снова смотреть на свои грехи и на свои беззакония. И снова пытаться бороться с ними. Друзья мои, первое откровение дает нам основание и моральное право рассматривать проблемы не в своем теле, а рассматривать проблемы в теле Иисуса Христа. Даже борьба с грехом. Я не хочу видеть грех в своем теле, я вижу этот грех, пригвожденный ко кресту. Болезни я не собираюсь рассматривать в своем теле, я вижу эти болезни, которые в теле Иисуса Христа пригвождены ко кресту. Решение всех своих проблем я вижу не в своем теле, а в теле Иисуса Христа. И в тот момент, когда умер Христос, завещание вступило в силу. В тот момент, когда Иисус Христос сказал «совершилось», завещание вступило в силу. А что Иисус завещал нам? Он завещал нам царство, Он завещал нам, что ранами Его мы исцелены, Он завещал нам, что через жертву Иисуса Христа Он искупил каждого из нас, а это означает, что власть ада, власть дьявола, власть греха и болезни над нами разрушена. Кто во Христе, тот новое творение. Древнее все прошло, и теперь все новое. Потому что своей смертью Он лишил силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Итак, первое, самое главное, фундаментальное откровение Евангелия – это то, что своей смертью Иисус Христос лишил силы Просто можно легко говорить, смерть Иисуса Христа – это победа над дьяволом. Смертью своею Он обезоружил дьявола. Потому что после смерти Он опустился в преисподние места земли, Он встретился с дьяволом и сказал, дьявол, вот тебе стреляные гильзы, возвращаю тебе болезни, возвращаю тебе беззаконие, возвращаю тебе все проклятия, забирай все, что ты вонзил в мое тело, а у тебя я забираю ключи от ада и смерти, и теперь ключи от твоего гаража, от твоего дома, от твоей машины, от всех твоих апартаментов будут в моих руках. Своей смертью Христос лишил дьявола власти и силы. Амин. Поэтому, когда я говорю о смерти Христа, слушайте, это не повод слезных сантиментов. Когда женщины шли за Иисусом и плакали, то Иисус говорит, не надо плакать обо мне. Если вы не понимаете смысл моих страданий, то не нужно проливать душевных слез. Вы должны видеть в жертве Иисуса Христа не причину наших слез, а повод великой радости, что Иисус, как Агнец Божий, взял на себя грехи всего мира и пригвоздил ко кресту для того, чтобы ты и я имели свободу, имели искупление, имели исцеление и победу над дьяволом. Аминь. Друзья мои, смерть Иисуса Христа – это первый фундаментальный камень. Это первое откровение. Второе – это Он погребен был, но Он воскрес третий день по Писанию. Первое откровение – это смерть Иисуса. Второе фундаментальное откровение – это воскресение Иисуса Христа. Вы знаете, если бы Иисус умер так, как умирают многие герои, так как умерли многие пророки, и Он до сих пор бы остался бы в гробе, то вряд ли бы Его учение обладало такой уникальностью, или это бы Евангелие было настолько практичным. Когда сегодня век демократии, век толерантности, век такого, знаете, равноправия, говорят, а что христиане умнее мусульман, а что вы считаете, что ваш Христос круче, чем Будда, мы должны освоиться с этой ролью и сказать, конечно, конечно, круче, чем Будда. Будда – это был обыкновенный человек, который умер и сгнил. Конечно, христианство круче, чем ислам. Почему? Да потому что Магомед умер и сгнил. А почему Христос круче всех? Да потому что Он там всего 3 дня был в гробе. И на третий день Он воскрес из мертвых. И когда пришли туда женщины, в то раннее утро, пасхальное, ангелы сказали, что вы ищете живого среди мертвых. Его здесь нет, Он воскрес. Вы понимаете, воскресение Иисуса Христа, это есть печать превосходства и владычества Иисуса над всеми религиями, над всеми богами и над всеми земными системами. Аминь. Он воскрес как победитель. Вы знаете, дьявол все мог предполагать. Дьявол – специалист убивать. И даже была какая-то внутри тревога. Представьте, когда Иисус был в гробе, дьявол беспокоился, и там была какая-то охрана. Скажите, пожалуйста, это зачем? Это зачем охранять своего соперника или врага, который уже умер? Обычно на этом история заканчивается и ставится жирная точка. И представляете, охраняли, печать положили. Вы знаете, никто из вождей религиозных, никто из пророков, никто из языческих богов, никто не смог осуществить этого великого события, этого великого действия, который называется «Воскресение из мертвых». Иисус – первенец из умерших. Вы представляете, о чем это говорит? Когда я рассуждаю об этом, когда я говорю, что я верю в Евангелие, я верю в то, что смерть существует, но я верю в то, что все, кто умирает, они потом воскреснут. Мы не сгнием в земле, потому что Иисус первенец, а все остальные мы во Христе Иисусе, мы увидим с вами великие, великие события. Смотрите, Христос воскрес из мертвых, и Писание говорит, смерть не могла удержать Его. Воскресение Иисуса Христа – это печать победы. Смерть – это сражение с дьяволом. Это когда Иисус платил цену, это когда Иисус стал Агнцем Божьим, это когда Иисус вместо тебя и меня пошел на эшафот и согласился стать жертвой. А воскресение Иисуса Христа – это печать победы. И когда Он воскрес из мертвых, Он сказал: «Смерть, где жало твое, и ад, где победа твоя». Смерть не могла удержать Его. Воскресение – это победа не только над дьяволом. Слушайте, смерть – это победа над дьяволом, князем тьмы. А воскресение – это победа над смертью. Вот почему написано, что если дух того, кто воскресил Иисуса Христа из мертвых, живет в нас, то воскресивший Иисуса Христа из мертвых, Он воскресит и наши, оживит, оживотворит наши смертные тела тем же самым Духом. Воскресение Иисуса Христа – это второй фундаментальный камень Евангелия. И третье явление, на мой взгляд, самый важный, на мой взгляд, самый существенный аспект Евангелия. Евангелие говорит не только о том, что Христос умер за грехи наши. Евангелие говорит не только о том, что Христос воскрес из мертвых. Евангелие говорит, что воскресший Христос является всем, кто верит в Евангелие. Первых два пункта – это вопросы прошлого. Иисус умер в прошлом. Иисус воскрес в прошлом. Но опыт, когда Иисус является, явление Христа отдельным людям и явление Христа народу, это опыт настоящего. И вы знаете, это опыт, который нам очень важно и очень остро недостает. Ты можешь верить в смерть Христа, ты можешь верить в воскресение Христа, но сегодня стоит вопрос, веришь ли ты в явление? Христос лично является. Ученики собрались разочарованные, а Христос пришел и сказал: «Мир вам! Примите Духа Святого, уверовавши». Дальше не было Фомы. Господь явился Фоме и сказал: «Смотри, смотри, вот раны мои, вот, пожалуйста, видишь, вот следы, что копье пронзило». Друзья, скажите, пожалуйста, от чего зависит наша вера? От чего зависит успех нашего христианства? Я могу читать Библию и верить букве. Я могу верить теории, я могу верить доктринам. Это очень важно и необходимо. Но без личного, без личной встречи с Богом, без личного явления Христа, наша вера, она может стать религиозной, однобокой и бесплодной. Смотрите, разве Петр не верил в смерть Иисуса Христа? Верил. Разве Петр не верил в воскресение Иисуса Христа? Верил. Но наша вера в смерть и воскресение Христа, она ровным счетом ничего не будет значить, если тот воскресший, а если воскрес, он же живой, он же обитает где-то. И я сегодня бросаю вызов каждому, если в этом году кто-то не встретился с воскресшим, молись Богу, чтобы в следующем году он явился тебе. Он встретился с тобою. Когда воскресший Иисус встречается с людьми, он их преображает полностью и тотально. Амен. Петр был разочарованным, Петр был там вообще никаким, А Иисус сказал, я хочу встретиться с тобою, скажите Петру, что я назначаю ему встречу. Я хочу поговорить, я хочу заглянуть ему в лицо, потому что я молился, чтобы не оскудела вера твоя. Друзья, наша вера легко оскудеет, если мы верим только теоретически в смерть и воскресение Иисуса Христа. Павел, смотрите, в этой главе, 1 Коринфянам, 15 главе, Павел говорит, напоминаю вам Евангелие. Евангелие опирается на три фундаментальных истины, и все три равнозначны. 30% нашего успеха – это вера в Его смерть. Следующих 30% – это в то, что Он воскрес. И следующих 30% – это то, что Он является. Нам нужно откровение о Его смерти. Нам нужно откровение о Его воскресении. Но еще важнее, нам нужно, чтобы Он явился. Апостол Павел говорил, смотрите, Он явился ученикам. Он Кифе явился. И благодаря тому, что Он явился Кифе, Кифа стал твердым, непоколебимым. Он теперь никого не боится. Потом Он явился 12. Поэтому 12 выполнили свое предназначение. Потом Он явился Иакову. И я знаю, что каждая встреча, каждое явление, оно уникально. И каждому, кому являлся Христос, Он имел свое послание, Он имел свой разговор, Он имел свое какое-то практическое предназначение. И потом Павел говорит, и потом Он явился мне, как некоему изверку, потому что я влачил женщин и мужчин. Я был врагом. Я думал, что Иисус – это враг, лютый, ненавистный соперник. Всех Его последователей, как назарейскую ересь, я уничтожал. Но потом Он встретился со мной. Друзья мои, что такое Евангелие? Если говорить о откровениях Его смерти и воскресения, это как конструкция, это как просто конфигурация веры. Но явление Христа – это как энергетика нашей веры. Потому что без личных отношений с Ним вся наша теория, все наши познания, все наши выкладки теоретические, они исчезают, и они абсолютно не принесут нам в жизнь ничего, если сам живой Христос не явится каждому из нас. В Деяниях апостолах апостол Павел трижды в полном объеме рассказывает, как произошла эта встреча. Он трижды в полном объеме рассказывает, как воскресший явился ему. Друзья мои, слабость современного христианства, слабость современной церкви, что мы живем событиями прошлого, мы проповедуем о прошлом, мы заглядываем в прошлое, мы строим свой опыт в прошлом, игнорируя важнейшую составную часть нашей веры настоящего. Христос сегодня такой же, как вчера, и такой же, как позавчера. И подумайте, я хочу, чтобы кто-то меня сегодня услышал, чтобы в чье-то сердце запала сегодня эта искра, которая бы прожгла все эти толщи нашего неверия или нашего скепсиса. Он являлся и продолжает являться тем, кто жаждет и алчит Его. Он является индивидуально. Он является 500 братьев. Сколько нас сегодня, я не знаю. Но я знаю, что Он идет туда, где Его ждут. Он идет туда, где люди говорят, Бог, я так много книг прочитал. Я так много конференций посетил. Я встречался с Твоими помазанниками. Но Господь внутри меня вакуум. Внутри меня такая пустота, внутри меня такая жажда, внутри меня палящая жажда. Я хочу видеть тебя, какой же ты на самом деле. И я знаю, что Иисус идет туда, где люди жаждут, где люди говорят, подожди, я хочу видеть веру в реальности. То, что я вижу в Евангелии, я не хочу эту книгу читать, как мемуары закончившегося и окоченевшего, и окостеневшего пробуждения. Я не хочу читать Деяния апостолов, как мемуары ушедших в древность Божьих слуг. Если Писание говорит, что это слово живо и действенно, я хочу его видеть сегодня, в 2010 году, потому что Христос остается живым, Он воскресший, и Он обещал являться, и Он говорил, что без Меня не можете делать ничего. Три кита нашего Евангелия. И Павел говорит, я напоминаю вам, что вы должны не только жить опытом прошлого, знанием, что он муж скорбей, но вы должны получить откровение, что он царь всех царей и Господь всех господствующих. Знать о том, что он умер, это всего лишь 30% истины. Мы должны знать, что он еще и воскрес, это еще 60%, но там где-то еще 40% пустоты и вакуума, который Бог хочет скомпенсировать. Там он дальше написано, что «но благодатью Божью». Давайте прочитаем эту дальнейшую главу. «А после всех он явился мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов, я недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью». Опыт прошлого. Я вижу между строчками и слышу между строчками крик этого служителя. Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, никогда не живи прошлым. Никогда не живи прошлым опытом. Вот в начале 90-х Дух Святой тогда действовал. Дух Святой до сих пор здесь, и Он сейчас здесь. Вот тогда времена были классные, а сейчас, что сейчас? Иисус же живой, и Дух Святой на этом месте. И мы смотрим в прошлое и можем потерять будущее. Если ты в плену прошлого, ты можешь, как в той Вифезде, все смотрят на этого ангела, как он там бурлит эту воду. Иисус пришел, и никто на него не обратил никакого внимание, друзья, прошлое опасно тем, что можно упустить будущее. Вот почему нам нужно, друзья, внимательно смотреть сердце свое, сердце проверять, чтобы не пропустить явление, чтобы не проморгать, чтобы не прохлопать ушами то, что Бог хочет сделать на сегодняшний день. Напоминаю вам Евангелие, которое мы слышим, в котором мы утверждаемся и которым мы спасаемся. Друзья мои, прошлое опасно, потому что его нет. Нас спасает будущее, потому что Бог обращает наше внимание вперед. Дальше. «Я гнал церковь Божью, но благодатью Божией есим то, что есим. И благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною». Итак, что такое благодать Божья? Когда Иисус встретился с апостолом Павлом, Павел вообще понятия не имел. Вы знаете, когда реальная встреча с Иисусом происходит, рушатся наши привычные стереотипы, рушатся наши привычные схемы, потому что мы часто придумываем Христа и делаем его похожими на нас самих. Мы же творение Божье. Бог сотворил человека по образу и подобию своему, человек ответил ему тем же. И мы, если сейчас каждого из нас спросить, что ты скажешь о Иисусе? Расскажи мне про Иисуса. И когда ты начнешь про Иисуса говорить, когда я начну про Иисуса говорить, похоже так, что Иисус на меня похож. И иногда мой Иисус не похож на твоего Иисуса. И то, что мой Иисус может делать, оказывается, твой Иисус этого не делает. И вы знаете, мы живем в плену некоторых своих собственных религиозных иллюзий. В этом ничего страшного нет. Это наш опыт, это наша вера, потому что мы настолько понимаем Иисуса, насколько мы его понимаем. Но, друзья, когда апостол Иоанн, ему тоже явился Иисус, он тоже что-то понимал об Иисусе, он тоже какие-то представления имел об Иисусе. Но когда в день воскресный он был в духе, и Иисус явился ему, все его вчерашние представления о нем рухнули, и он упал как мертвый. И он говорит, кто это? Он увидел это величие, он увидел эту красоту. Он понятия не имел, что на самом-то деле Иисус другой. Ноги его были как подобно холка Ливана. Он увидел его красивое лицо, его как волна, его волосы. Он держал 7 звезд. Вокруг него была красота, величие, святость. И он упал, как мертвый. Друзья, наша вера должна опираться не на словах человеческой мудрости. В этом выражении «человеческая мудрость» нет ничего страшного. Сколько книг по-своему художественно и очень увлекательно об Иисусе пишет Джойс Майер, по-своему увлекательно об Иисусе пишет Джоан Остин, по-своему увлекательно пишет о Духе Святом и об Иисусе Бенни Хинн. Это тот опыт, который они имели. Этот опыт нам нужен. Но мы понимаем с вами, что когда мы встретимся лично с Иисусом, наши прежние, вчерашние представления не исчезнут. Потому что каждому Иисус является индивидуально и по-своему. И когда Иоанн, уж сколько он знал о нем, сколько уже он имел представления о нем, он упал как мертвый. Потому что в присутствии его славы, в присутствии его красоты, святости, не устоит никто. И он упал, как мертвый. И вот этот великий, непостижимый, прекраснее всех сынов человеческих, прекраснее всех небожителей, тот, чье право сидеть одесную Отца на небе, на престоле, он склоняется к этому. Одному из его учеников положил руки на плечо и сказал, встань, встань. Я был мертв, а теперь я жив. И я имею ключи ада и смерти. И он увидел, и он сказал, встань. Возьми сейчас свою тетрадь и напиши. Это твое служение, это твоя миссия. Вы знаете, что определяет миссию? Это личная вера, знать, что он мертв был и погребен, и что он воскрес. Это личная вера, но без личной встречи, без явления Христа, никто из нас никогда не узнает своей жизненной миссии. Я хочу, чтобы кто-то сегодня меня услышал. Это хорошо знать, что Он умер за наши грехи. Это хорошо знать, что Он воскрес для нашего оправдания. Но эти откровения никогда тебе не скажут, кто ты. Какую роль ты должен сыграть на земле. Друзья, только в результате личной встречи, когда Иисус явился Петру, Он рассказал Петру, кем Он будет. Когда Иисус лично встретился с Савлом, он ему рассказал,